Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, мы прославляем московского святителя, митрополита Алексия. И его земная жизнь относится, может быть, к одним из самых трудных времен нашей земли. Он родился в конце 13 века, а жил в 14 веке. Он родился в конце 13 века, жил в 14 веке. И это было время не просто, когда наша земля подвергалась поруганию со стороны иноземных полчищ. Нет, мы знаем, что не рухнет дом, если приходит враг извне, но вот если он разделится сам в себе, тогда падет этот дом. Но главное, что разделение в людях, которые населяли землю русскую тогда, оскудение веры, оно, так сказать, было таковым, что трудно было себе представить, что через малое количество времени возродится жизнь в полноте, в единстве и в святости. И, может быть, стоит сказать несколько слов о жизни Христа в душах наших соплеменников, наших отцев и праотцев. Приняв веру в X веке, сначала святость, а именно в ней, на ней основывается, зиждется жизнь народа, она процветала в душах иноков, монахов. И в Киеве, мы знаем, Печерская Лавра, Киево-Печерская принесла имена многих тех, кто истинно искал Бога, посвящал жизнь Ему. Поэтому первые святые на нашей земле это были в основном преподобные и благоверные князья, которые отказывались от своей пользы, пользу единства страны, готовы были отказаться даже от своей жизни ради только того, чтобы не было войны, не было распри, как сделали это Борис и Глеб. И вот этот тонкий ручеек святости, он дожил до пришествия татаро-монгольских полчищ. Их вторжение, оно разорило Киево-Печерскую лавру, город Киев стал как бы почти что пустынью, где трудно было не просто веровать, там прожить было трудно свою жизнь, потому что насилие и убийства, они были делом почти что повседневным. И вот все-таки в тех же благоверных князьях, Александре Невском, Дмитрия Александровича, князе московском, младшем сыне Александра Невского, при котором родился святитель Алексий, сохранялась вот эта преданность сердца, вере Господу, Его заповедям. И как сказал Господь, кто исполнит одну из сих малых заповедей, тот большим наречется. Конечно, нам нужно исполнить все, но людям часто Господь дает возможность проявить себя в чем-то особенном, не похожем на других. И вот святитель Алексий вырос во Владимире, в боярской семье, и очень рано его душа была сначала, можно сказать, смущена некими обстоятельствами, когда он ловил птиц, ему был глаз, его в крещении имя было Елеферий, потому что Алексей, ты станешь ловцом человеков. И вот с этим каким-то недоуменным вопросом он жил внутри. И в 19 лет он ушел в монастырь и больше 20 лет подвязался монахом. И недаром, если говорится, что душа встретится с Богом, она уже потом не может изменить этой встречи. У нас часто есть путь к этой встрече. Человек прокладывает в своей неправде, в какой-то, в своих путь искренности, простоты, с тем, чтобы высказаться, открыть себя, понять себя. Но вот если душа действительно очистится и встанет в своей силе, в своей полноте перед Богом, это бывает для человека встречей, после которой жизнь меняется раз и навсегда. И, видимо, такая встреча была и у посвятителя Алексия, так что вся его жизнь, она была несением тех обетов верности и преданности Богу. Даже когда он стал епископом города Владимира, после того, как он был призван в митрополиты и ездил в Константинополь для утверждения, но его жизнь на святительском престоле, она не изменила главное для него, это его жажду быть с Богом, жить в духе. И вот эта духовная жизнь на Руси, она многие века сохранялась именно только в монастырях. Хотя иногда монастырская жизнь затихала, мы знаем, что время, когда появился Сергий Радонежский, это было как бы обновлением веры. До него долго-долго исполнялись правила, исполнялись какие-то внешние обряды, сохранялась видимая праведность, но искать Бога и жить Духом, это было огромной-огромной редкостью. И святитель Алексий, это мы знаем, просвещение свыше коснулось его, и еще он выжелал, он увидел, что это просвещение должно именно коснуться всех. Он желал издавать книги, уточнять переводы, он старался искренне настроить людей на молитву, на жизнь внутреннюю и созерцательную. И сегодня читалось Евангелие, ведь всех внешних, мало людей, которые скажут, что я хочу быть злым, я хочу, так сказать, бороться с правдой, я хочу бороться с добром. Каждый только по-своему хочет блага, хочет добра. А вот Христос говорил, что узнают вас как мои ученики. И говорил, действительно, недоступное для простого человека, для грешника, для эгоиста, для гордого человека заповеди о том, что благотворите тем, кто обижает вас, и делайте добро врагам своим. И зная эти заповеди, я могу внешне пойти навстречу, я могу даже сделать какое-то благо, но Бог это не признает за благо. Он признает за благо другое, когда ты сердцем хочешь врагу блага. А вот это невозможно, если Дух не коснется человека. И мы знаем, что был в жизни святителя Алексия такой момент, когда он просил о милости, об исцелении своих врагов. И он сам свидетельствовал, что то, на что он идет, он поехал в Орду, к Джанибеку и жене его Тайдуле, которая была слепа. Он угрожал, не просто просил, он под страхом требовал, чтобы приехал святитель Алексий, о котором они узнали его в благочестивой жизни, чтобы исцелил слепую царевну. И святитель Алексий, он ответил просто, он говорит, что «а я не могу, это превышает мои силы, я не могу этого сделать». И все-таки умоляем и народом, он молился в Кремле, и на гробе митрополита Петра загорелась свеча, и он поехал умиротворенный, спокойный в Орду. И царица исцелилась, и более того, она настолько была благодарна, когда человек умеет бывать другом врагу, и враг умеет бывать другом нам. Она купила землю в Кремле и Сейчас он снесен, чудо в монастырь. Но это название, оно запечатлело именно вот это событие, которое во многом изменило отношения между Русью и татаро-монголами. И мы знаем, что и дети, и внуки многих ханов, они кто тайно, кто явно крестился, и многие они потом пришли на нашу землю и утверждали веру же христианскую. И в иной раз, когда, казалось бы, кровавая резня была в Орде, еще раз призывает сюда святитель Алексий, оказалось бы, как хорошо, когда враг истощает друг друга, когда брат убивает брата. И он едет, он усмиряет хана Бердибека, и помощь, опять-таки, врагу, она благотворно оказывает благотворное влияние и самой Руси. И вот многое иное было в жизни святителя. Она была богата испытаниями. И он знал, в какой он среде живет. И мы часто думаем о Святой Руси, что это благополучная какая-то страна неведомая, в которой все милы друг другу, все братья. Нет, это было совсем не так. Даже те, кто был прославлен потом, через какое-то время, и в них боролись страсти, и они являли какие-то недостойные поступки. И его воспитанник Дмитрий Донской, мы знаем, что на место Алексея готовил своего духовника, и мягко желая как бы указать и князю, и показать тот путь, который он видит, путь духовный, что престол первосвятительский – это не место, с которого повелевают, не место, с которого подчиняют себе и служат своим интересам. Это то место, на котором должен сидеть слуга, святитель Алексий, на свой престол, как бы, как преемник он приглашал преподобного Сергия. И мы здесь видим тоже действительно, там, где нет свободы, там нет любви. Он позволял тому, кто его должен был слушаться, отказывать ему. Преподобный отказал ему, и они оставались и друзьями, и близкими людьми. И это было свидетельство, что есть во главу угла веры. Вот Бог и его служение, его снисхождение людям, его жертвенное отношение к падшим. И вот мы знаем, что уже в скором времени мы сегодня прославляем перенесение мощей святителя Алексия. В древние века устанавливались традиции, и эти традиции не были какой-то обузой, они были помощью людям. И поклонение святителям московским, оно было еще до революции, и даже после революции длительное время распространенным явлением. Они действительно хранили град, они действительно раскрывали веру людям. И вот мощи святителя Алексия были обретены примерно через полвека после его кончины в 70-х годах 14 века. И они оказались нетленными вплоть до того, что само облачение было не потревожено даже в малейшем. И хранились они в чудовом монастыре, и мы знаем, что тоже как одно из чудес во время испытаний в безбожное время, богоборческое время в нашей стране, они были переданы церкви и хранились и хранятся в Елоковом соборе. И вот почитание это было связано не только с тем, что творилось много чудес в этих мощах, мы знаем, что святитель помогает прозрению не только внешних очей, а прежде всего и внутренних, сердечных. Но особая какая-то сила, заступничество, близость святителей, она была ясна ни одному, ни двум, а многим людям. И вот это общая мысль, которая связывала людей, вот это ведение, которое объединяло в этом почитании, оно делало этих людей поистине наследниками. Как Господь говорил своим ученикам, и говорил это и фарисеям, и книжникам, о том, что вы чтите, почитайте пророков, только ставя им гробницы, и меня чтите только устами своими, сердце же ваше далеко. Нет, это богопочитание связано именно с тем, что души людские искали истины, искали подлинной веры и обретали ее. И вот это мы сначала, Евангелие ищет путь, сначала затворись в клеть свою. Но как только человек обретет себя в своей клете, как он только себя поймет, следующий, это неразрывно с этим, найти себя. Человек хочет найти других. И вот это единство, которое было заповедано святителем, оно тоже жило в душах. Оно есть церковное единство, которое объединяет не людей, равных по образованию или по возрасту, оно роднит души, казалось бы, такие далекие, и всеми возможными условиями. Это тоже есть признак Царствия Христова, о котором говорил, что вот если исполните это, будете мои ученики, и будете едины, как я с Отцом. В этот день мы прославляем святителя, благодарим его молитвенно за его покров над нами и обращаемся к нему тоже с вопросом, с желанием, с упованием, чтобы его вера и его труды, они изобразились и в нас, стали достоянием, богатством нашей души, нашей жизни. Аминь.